Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 4 января 2016 года. Жертвоприношение, подъем к свойству отдачи. И сказал Билам Балаку: «Построй мне здесь 7 жертвенников и приготовь мне здесь 7 быков и 7 баранов». И сделал Балак, как говорил Билам, и вознесли они по быку и по барану на каждом жертвеннике. И сказал Билам Балаку: «Стань у жертвы всесожжения твоего, а я пойду. Может быть, встретится мне Бог, и то, что Он укажет мне, скажу я тебе». Тора, числа, Балак, 23:01-23:03. Жертвы всесожжения, в данном случае их олицетворяют быки и бараны. Это Малхут, сила суда, то есть самые грубые эгоистические желания. Их берут и, сжигая, начинают поднимать с целью исправления. В принципе, их даже не сжигают, а готовят на огне и потом съедают. Но это и есть жертва, потому что человек берет свою животную часть, барана, в себе и приготавливает ее для пищи человека в себе. С материальной точки зрения ты берешь скотину, режешь ее, кладешь на угли, приготавливаешь мясо, посыпаешь солью и съедаешь это с определенным намерением. Такие жертвоприношения было принято делать в храме. С духовной точки зрения ты зарезаешь животное, которое в тебе, и готовишь пищу для следующего своего уровня, уровня человека. То есть ты поднимаешь свои желания с намерения ради себя, животного уровня, на уровень Адам, человек, который желает быть подобным Творцу. Это и есть жертвоприношение. Ты приносишь в жертву свой эгоизм, поднимая его к свойству отдачи. Поэтому Билам говорит: «Ты оставайся здесь, а я пойду, поднимусь и узнаю, что же скажет мне Творец». То есть поднимусь до следующего уровня. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 18 августа 2015 года.
Радиоверсия.
Человек и Творец – партнеры. Вопрос. Если я полгода не могу найти работу или хронически неудачно женюсь, это зависит от моего выбора или предусмотрено высшими силами? Ответ. Вы должны пытаться делать все, что возможно, но одновременно с этим осознавать, что все зависит от высшей силы. То есть вы должны верить, что все нисходит свыше, а также, что все нисходящее свыше вы корректируете своими усилиями снизу. Получается, что вы и Творец – партнеры, и вместе вы определяете ваш путь. Вопрос. Я не хочу заниматься кабалой, но жизнь меня бьет по рукам и ногам и приводит к учению. Что делать? Ответ. Сказать спасибо. Ведь если бы не удары, вы бы за эту методику и не брались. Это очень хорошее определение вашего состояния. Есть люди, которые находятся внутри этого учения и ненавидят и его, и каббалистов, но никуда не могут деться. А потому они начинают глубже осознавать то, что им свалилось на голову и к чему их вынуждают свыше. И это меняет их. Из урока на русском языке от 15 ноября 2015 года.
Радиоверсия.
Где спрятаться от нашествия беженцев? Вопрос. Несколько лет назад в одной из передач вы говорили, что с востока на Европу двинутся беженцы, и это повлечет соответствующие последствия. Я живу в Германии. Что мне делать? Убегать назад в Россию? Ответ. И в России не будет места от тех же сил. А спастись от них можно единственным путем, не убегая никуда, а привлекая в наш мир положительную силу. мы существуем только в эгоистической отрицательной силе, которая сталкивает нас между собой. Поэтому мы можем реализовать правильное движение вперед только с помощью привлечения в наш мир положительной силы, которая уравновесит отрицательную силу и выведет наш мир в гармонию. Это единственный свободный выбор, единственная возможность исправить ситуацию. Реплика. Но в Германию каждый день прибывает много молодых людей, которые ведут себя здесь как хозяева, а не как нуждающиеся в помощи. Ответ. Естественно. А кто думал о том, что они будут вести себя по-другому? Что за наивность? Они считают, что им обязаны предоставлять жилье и деньги. Европейцы еще не понимают, с кем имеют дело. Они меряют всех на свой лад. С точки зрения переселенцев, Европа должна им. Вы сейчас нас обслуживаете, все готовите для нас, а потом вы исчезнете, и мы займем ваше место. Очень просто. У них четкая настройка именно на такое развитие событий. То, о чем я говорил много лет назад, сегодня начинает сбываться. Поэтому мы увидим, как в ближайшие 10 лет в Европе все изменится добровольным демократическим путем. Из урока на русском языке от 15 ноября 2015 года.
Радиоверсия.
Скандальное заявление о Холокосте. Вопрос. Нью-Йоркский раввин Йосеф Мизрахи утверждает, что во время Холокоста погибло не 6 миллионов евреев, а только 1 миллион. При этом он сказал, поскольку 80% европейских евреев являлись ассимилированными, значит столько же и погибло во время Холокоста. Какая разница, что погибали ассимилированные семьи, их же убивали как евреев? Ответ. Сегодня мы вышли на такой уровень эгоизма, который еще 100 лет назад был просто невозможен. Невероятно, чтобы еврей, неважно какую религию он исповедует, мог заявлять такое, да еще и заниматься подсчитыванием цифр. Но мы приближаемся к такому состоянию эгоистического развития в человечестве и в основном в еврействе, что возможны любые высказывания. Я уже ничему не удивляюсь. Самое главное для всех – выпятиться, выжить, нажить капитал, неважно какими средствами. Поэтому эгоизм, который сегодня властвует в людях, закрывает им глаза на все остальное. Они руководствуются тем, что им кратковременно выгодно. Заявляя это, Йосеф Мизрахи хочет проявить себя большим праведником или наоборот, указать, дескать, смотрите, что происходит с вероотступниками. А на самом деле такие духовные руководители, как он, живущие в то время в Европе, и оставили всех евреев на погибель, не дав им возможность переехать в Израиль. Так что Йосефу Мизрахи и ему подобным можно сказать, нечего делать сейчас расчет с тем, что происходит. Не вы ли вызвали эту огромную проблему? Не вы ли были причиной гибели такого количества евреев и того, что происходит с нашим народом по сей день? Прочтите, что говорит об этом книга Зоар. И потом можно будет поговорить. Из телевизионной программы «Новости» с Михаэлем Лайтманом от 1 января 2016 года.
Радиоверсия.
Экологи в панике. Вопрос. Экологи в панике. На Северном полюсе сейчас зафиксирован 1 градус ниже нуля вместо 30 градусов мороза. Они утверждают, что шторм Фрэнк, который спровоцировал в Британии ливни и ураганы, отбросил туда поток теплого тропического воздуха. Почему это происходит? Ответ. Земля выходит из равновесия, потому что мы, люди, полностью вышли из равновесия между собой. До Первой мировой войны, которая плохим путем, но все-таки сблизила народы, природа Земли и ее население не были глобальными. после Первой мировой войны через короткий промежуток времени началась Вторая мировая война. Потом последовало восстановление из разрухи и развитие интернета. Все это привело к тому, что человечество стало действительно глобальным, но собранным неправильно в нашей маленькой деревне. Поэтому возникла такая ужасная каша – состояние абсолютного всеобщего противоречия, противостояния и всеобщей зависимости. Как в семье, в которой все зависят друг от друга, но не любят один другого и имеют друг к другу массу претензий. Вопрос. То есть вы сравниваете столкновение людей с тем, что происходит в природе? Ответ. Конечно. Ведь человечество находится на самом высшем уровне природы. Мы думаем, что природа – это не живой, растительный и животный уровни, а человек. Разве человек – это не природа, не то же животное? Мы замкнулись между собой в жуткой взаимной агрессии, и вся природа вместе с нами. Все мы стали одним единым инструментом, системой, которая абсолютно разлажена и не находит никакой возможности прийти к внутреннему равновесию. В таком состоянии мы находимся уже 40-50 лет со времен Римского клуба. Более того, в начале прошлого века об этом говорил еще академик Вернадский. Эта проблема огромная, нарастающая. Прошедший 2015 год стал годом демонстрации нашего неравновесия. А 2016 год станет проверкой, понимает ли человечество, что с ним происходит. Почему имеют место такие вещи, каким образом можно из этого выйти? То есть нам надо осознать и понять, что самое главное – броситься всем вместе на выручку природе. Ведь если человек не начнет восстанавливать ту гармонию, которая необходима в интегральной взаимосвязанной системе, то наш мир просто рассыплется. Вопрос. Что значит броситься на выручку природе? Ответ. В первую очередь, объединиться между собой. И во-вторых, сделать все возможное для того, чтобы не выводить природу из себя. Времени у нас нет. Мы уже и так перегнули палку, перешли красную черту. Вопрос. Вы считаете, что 2016 год – точка переворота? Ответ – нет. Мы уже перешли точку переворота. Но он происходит постепенно. У нас есть возможность на человеческом уровне выровнять остальные уровни природы, потому что человеческий уровень – самый высокий. Если все мы начнем выравнивать себя в своих мыслях, сплачиваться в одно единое целое в дополнении друг к другу, если это будет нашей задачей, чтобы выдержать все, что происходит, и выжить на этой планете, то тогда мы сможем восстановить абсолютно все. Вопрос. Но что заставит человека, эгоцентрика, так поступать? Ответ. Угроза неминуемой гибели всего человечества, в том числе и его самого. Нам нужно прийти к тому, чтобы ООН действительно стала Организацией Объединенных Наций, которая будет заботиться о выживании человечества, а не проводить узкую политику ограниченных стран. То есть все зависит от человечества. В принципе, люди это прекрасно понимают. Только вопрос в том, какой кровью это будет достигнуто. Или быстро, малой кровью. Или понадобится еще много лет страданий, войн и прочих проблем, чтобы человечество опомнилось и начало приходить к внутреннему равновесию, которым бы сбалансировало природу. И тогда там, где нужно, зацветут сады, а там, где нужно, будут снега и льды. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 1 января 2016 года.
Радиоверсия.
Трагедия в Тель-Авиве. Реплика. 1 января в центре Тель-Авива был расстрелян бар на улице Дизингов. Погибло два человека. До сих пор убийца не обезврежен. Некоторые родители боятся отпускать детей в школу. Преподаватели школ получили имейл с инструкцией, в которой говорится – что надо донести до детей уверенность и силу. Но они не понимают, как это сделать. Поразительно, как один убийца может парализовать жизнь в городе. Ответ. Действительно, что день грядущий нам готовит? Прогнозы на будущее самые неутешительные, поскольку мы идем неправильным путем. Ведь все зависит от того, что мы будем делать, а пока мы не делаем того, что должны. В принципе, нейтрализовать таких террористов можно на месте. Но как сделать так, чтобы это не повторилось завтра? Ведь если в город выйдет 30-50 таких убийц, а это для них не проблема, то не нужна никакая война, все остановится. Партизанская война всегда страшнее обычной. Мы знаем, сколько вреда она может нанести жизни людей. Именно ее и надо бояться, потому что армия тут не поможет. Кроме того, наше население абсолютно не подготовлено к ней. Оно не умеет владеть оружием, тем более в городских условиях. Это проблема. Надо обучать людей владеть оружием, готовить к противостоянию внутри страны. Потому что здесь живет миллион врагов с израильскими паспортами, которые рассыпаны повсюду, прекрасно знают язык и могут совершенно свободно передвигаться. Это самая страшная угроза. Вопрос. Есть ли выход из этой ситуации? Ответ. Тактика самая простая. Повышать уровень военной безопасности людей, втягивая их самих в эту работу и этим обеспечивая их безопасность. С одной стороны, надо вести работу с народом, а с другой стороны, сделать так, чтобы обезвредить мысли врагов, их желания. А это уже находится в наших руках, потому что мы влияем на их внутреннее состояние. Нам надо понять, что они говорят об этом, они чувствуют это, а мы не хотим это признавать. И поэтому отвергаем такую возможность и необходимость, как работа с нашими нынешними противниками, чтобы сделать из них друзей. Дело в том, что у нас нет спайки между собой. И именно в нашем отторжении друг от друга они и находят лазейки для своих действий. Поэтому только связь между нами может помочь выдавить их из нас и привести их к той же цели, к которой идем мы. Реплика. Самое интересное, что нам надо не просто выдавить их, а перевернуть и сделать своими друзьями. Ответ. Конечно, и не только их, но и весь мир. Своими столкновениями друг с другом мы делаем из них и из всего мира врагов, а своим сближением мы сделаем из них и из всего мира друзей. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 3 января 2016 года.
Радиоверсия.
Кому нужны реки на Марсе? Вопрос. В 2015 году произошло сенсационное научное открытие. На Марсе обнаружены текущие реки воды. Насколько это открытие судьбоносно для человечества? Ответ. Не имеет никакой важности то, что происходит вне этой Земли. Нам нужно искать свою добрую судьбу именно здесь, на этом земном шаре. А какая нам разница, что происходит на Марсе? Вопрос. Но, может быть, нам придется туда переехать? Ответ. Этого не случится. Мы никогда не будем жить за пределами этого земного шара. Это невозможно. После того, как человек провел пару сотен дней в космосе, его приходится полгода реабилитировать, чтобы он мог нормально ходить. Это очень непросто. Эта планета предназначена для нашей жизни, и нет другой. Человечество развивалось на Земле, и все наши системы работают только, пока мы остаемся на ней. Мы не можем улететь отсюда на далекие звезды, несмотря ни на какие новые технологии, поскольку изменения, необходимые для этого в нашем теле, настолько велики, что это просто невозможно. Да и зачем нам куда-то переселяться? Реплика. Эгоизм так вырос, что ему уже тесно на этой Земле. Ответ. Мы не найдем другого подходящего для нас места. Если бы такое было, на нем уже развилась бы жизнь. Согласно науке Каббала, нам придется именно здесь, на этой земле, и в самое ближайшее время исправить себя добрым или злым путем. Будем надеяться, что в 2016 году мы займемся своим исправлением и сможем подвести хорошие итоги в конце года. Все зависит только от изменения природы человека, и это возможно сделать. Воспитать его так, чтобы перестал быть эгоистом, а понял, что мы все связаны вместе. Мы обязаны это сделать и непременно к этому придем, но будем надеяться, что добровольно, а не путем страданий. Из 664-й беседы о новой жизни от 22 декабря 2015 года.
Радиоверсия.
Сила Даиш. Мнение. Настоящая сила Даиш – ИГИЛ. Не в его бомбах, не в его оружии и не в его отвратительном упорстве, а в мировоззрении, которое вдохновляет их в борьбе и представляет совокупность идей, которые в процессе обмена между миллионами мусульман продолжают жить. Мнение. Сами террористы стремятся выставить себя исламским государством, имеющим отношение ко всей мусульманской умме. Мнение. Камиль Самгулин, верховный муфтий России, объясняет псевдоисламский характер ИГИЛ. Реплика. Неважно, как назвать современный ислам, мы видим порождаемый им хаос. Неважно также, каков он настоящий ислам. Возможно, его, как настоящего христианства и настоящего иудаизма, нет в нашем сегодняшнем мире. Человечество должно научиться жить вместе, не насаждая насильством никаких идей, а подняв выше себя только одну идею – всеобщее объединение выше всех противоречий. Конец цитаты.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.